Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 28 октября. Всем здрасте. Ольга Жаданова в студии.
И Ольга Данилевич. Доброе утро.
Ну что, традиционная рубрика про погоду немножечко. В выходные нам обещали снег и дождь. В общем, все пока вроде как исполняется. Мало того, МЧС предупреждает о мокром снеге и дожде в ближайшие часы. Про вот это вот налипание снега на провода нам
просят
рассказывали.
Авиаторов быть осторожнее и тех, кто на автомобилях тоже.
Ну, особенно, наверное, все-таки тех, кто на автомобилях. Не то, чтобы каждый второй, выходя из дома, входит там, не знаю, в свой припаркованный вертолет или еще куда-то. Что у нас сегодня ожидается? Ветер до 10 аж метров в секунду. Неприятно при, конечно, снеге и при дожде.
Мерзкий, мерзкий, но все равно он теплый ветер. С ним все равно теплее, чем когда в арктической пустыне живешь.
Ты сравнила, конечно. Плюс 3 сегодня днем в Москве, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. В общем, все не так страшно, но если вспомнить, что сейчас еще пока как бы осень, а не зима, ты понимаешь, что, в общем, не то чтобы прям прекрасно. Давайте я вас сразу хорошими новостями порадую, чтобы вы проснулись с приятным ощущением, а не как где-нибудь еще. Александр Овечкин наш, говорю, капитан.
Наш, какой же он еще?
Наш, но капитан Вашингтон Кэпиталс подарил теплую одежду бездомному на улице в Канаде. В общем, это произошло. Овечкин снял свою зимнюю куртку и шапку и отдал их бездомному, сообщали местные СМИ, а потом жена его уточнила немножко, что он не свое отдал бездомному, он купил ему, оказывается. Собственно, сам Овечкин об этом жене написал. Жена решила, что этим можно хвастаться, и опубликовала все это счастье, по-моему, в Твиттере, если не ошибаюсь. Да, кажется,
да,
так.
Скриншот переписка.
Порадуйтесь. Вот в Канаде наш раздает вещи, но надо сказать, что это происходит не только в других странах, в России.
У нас тоже есть.
В России, да, у нас тут тоже делают добрые какие-то дела. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пенсионерке подарил 500 тысяч рублей для того, чтобы она купила квартиру. Эта тетя приходила на одну из программ на федеральном канале.
Да, программа
«Мужская-женская». Да, и рассказывала о том, что, в общем, все нехорошо у нее в жизни сложилось. Она живет в конюшне 30 лет.
Да, живет и при этом платит еще за ЖКХ, счета ей приносят.
Да, и при этом она работала там где-то на местном заводе. Ну, в общем, какая-то странная история. Никто в итоге этой бабушке не помог. И помог Сергей Шнуров неожиданно. 500 тысяч рублей он ей подарил. На это она купила двухкомнатную квартиру в Комарическом районе. В конюшне при этом продолжают жить еще несколько человек. Порадуйтесь все-таки, да? Ну, какие-то хорошие.
Будем надеяться, что для них найдет свой Сергей Шнуров.
Очень надеюсь. И для того, чтобы вы не просто порадовались, но еще и как-то воспряли духом, мы сейчас вам вон что сделаем.
Бодрости. Бодрости.
Бодрости. Да, сейчас. Ой.
Нет, Оля, давай больше бодрости этим холодным утром.
Я всегда уходил, чтоб не вернуться. Я всегда уходил, чтоб навсегда. Иногда так хотелось оглянуться. Иногда это только иногда. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги.
Так, Сергей Шнуров у нас анонсировал, на самом деле, тему. Тему задала газета «Коммерсант». Полосы затянут уже. На самом деле, когда я увидела этот заголовок, знаешь, да, у меня, когда я увидела этот заголовок, сразу в голове музыки осталось мало. Да. Вот почему-то, да, оно уже как-то ложится тоже на этот ритм. Минтранс предлагает меры по замедлению дорожного движения. Спокойно, граждане, речь не о Москве, а о регионах. На российских дорогах может начаться широкое внедрение зигзагообразного или волнообразного движения машин по проезжей части, сопровождающееся уменьшением ее ширины. Это Минтранс разработал рекомендации для региональных властей, еще раз подчеркиваю, не для Москвы. В Москве это все уже работает. Цель – снижение скорости движения транспорта по дорогам, и опыт Москвы показывает, что, в общем, это работает. Когда полосы сужаются, по крайней мере, вот эти вот какие-то возгласы и вздохи по поводу сужения полос именно на Тверской. С другой стороны, есть у нас коллеги, которые говорят, что, в общем, ну,
на Тверской,
заметно, да.
Ну да,
а
на
вот,
больших магистральных
улицах. А вот как-то в целом, ну, как бы нормально.
Ну, все равно.
Но
уже, шире.
Я еще разговаривала, да, со своими знакомыми автомобилистами, которые, девочки особенно, почему-то часто об этом говорят. Говорят, слушай, ну вот... Может быть, конечно, скорость и снизилась, но вот это вот ощущение, я, говорит, чувствую себя клаустрофобом. Адским.
Зажатый.
Да, потому что ты въезжаешь в какое-то небольшое расстояние между двумя машинами слева и справа, и тебе не просто хочется снизить скорость, тебе хочется сказать, ребята, я сейчас отойду вообще немножечко. Но это, наверное, отдельные какие-то личности. Вероятно, у вас никаких затруднений сужение полос в Москве не вызывает, и вы смело можете рекомендовать такие же меры для регионов. Ну да, скорость снижается, но, в общем, в целом чувствуете вы себя адекватно, нормально и на таких дорогах. Тут же еще дело в том, что кроме сужения полос будет еще волнообразный. Вот то, что они называют волнообразным, будут всякие островки устраивать прямо на магистрали.
Приподнятые части.
Да-да-да, для того, чтобы ты где-то что-то объезжал, и опять же снижалась скорость. Расскажите, пожалуйста, автомобилисты дорогие, вот эти вот меры, которые внедрены уже в Москве и работают на протяжении нескольких лет, вас как-то заставляют напрягаться? Вам это комфортно, скажем так? 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7 925 88 88 948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Везде можно писать. Перепахать дороги и посадить...
Готовы ли?
Перепахать дороги и посадить картошку, великий немой советует. Что? У нас рассказывают про хорошие какие-то еще поступки люди. Вы приятные очень.
Люди греют нас.
Да, 195-й пишет, сделал подарок
узбеку. Рюкзак подарил.
Он просто спросил, где я купил такой. И вот взял и подарил. Хорошие вы, правда. Но все-таки мы к дорогам. 7373948, телефон прямого эфира. Звоните и рассказывайте, насколько вам комфортно в этих суженных дорожных условиях. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий, Москва.
Да, здрасте.
Я вот очень внимательно тоже отношусь к изменениям полос в Москве. Угу. И, в принципе, хочу сказать, что поддерживаю, вот, потому что у меня в целом манера движения такая, что я там не стремлюсь быстро разгоняться там, со светофора, угу, или резко тормозить перед светофором или перед тропкой. Вот, и часто, конечно, это раздражает, замечаю других, которые там, может быть, меня объезжают, да, или как-то сигналят. Но, с другой стороны, это называется такой стиль вождения таксистский, когда вот ты трогаешься, резко разгоняешься, хотя там через 100 метров тебе надо опять будет тормозить. И совершенно нет в этом смысла. Ну, для таксистов есть. Вот, для всех остальных, мне кажется, это нет. Вот. И, конечно, более узкие вот эти полосы, всякие островки, в частности, вот на Садовом кольце при съезде, вот где Красные ворота, mm-hmm, и налево на Новую Басманную, там вот тоже сделали у РЖД, такой вот, как бы, выступ тротуара, который нужно объезжать. Он закругленный, но это реально снижает скорость. Но я думаю, что это разумно, потому что город, в общем, это не то место, где нужно тут гоняться.
Смотрите, ну, в Москве хорошо, да? В Москве там пробки, все остальное, машин действительно больше. Для регионов насколько нужна такая мера?
Ну, для городов вполне. Это же не для деревень. Я так понимаю. А города, они везде города, и в регионах, в общем-то, тоже.
Да, спасибо, Принято, спасибо. На мотоцикле реально стало некомфортно по центру ездить. Сантехник пишет. Слушайте, некомфортно, я думаю, еще и потому что температура немножко не те для мотоцикла. Уже все, пересаживайтесь на что-нибудь другое.
Что-нибудь более теплое.
На междугородних шоссе скорость движения должна быть высокой, без всяких островков и препятствий, но для этого дорогу надо строить качественно, а у нас не могут, поэтому такое решение. Зеленоградец пишет. Очень много машин, это сообщение от 26-го. Надоели однополосные дороги шириной 30 метров, Сергей пишет.
Да, тут как раз и предлагают еще и однополосные вводить.
Ну,
сужение.
Вам насколько комфортно сейчас по Москве ездить, учитывая, что в Москве, говорю, все это уже работает. И действительно ли нужен такой опыт регионам? 7373948, здравствуйте.
Доброе утро, девушка.
Да, доброе утро.
Вы знаете, вот, ну, я, наверное, естественно, скажет, нет, мне неудобно стало ездить по Москве. Во-первых, стоять в Москве стало в центре абсолютно неудобно. Я вот живу в центре, иногда нужно подъехать, встать, и я минут по 40 вокруг собственного дома езжу в поисках мест. Uh-huh. Поворот Садового на Ленинский, да, по Ричи в Языцах. Ну, теперь нужно сделать лишних 2 километра и развернуться. Что самое обидное, что бы мы здесь с вами ни говорили, как бы развитие будет продолжаться в эту сторону. С нами, автомобилистами в Москве стали бороться.
Скажите, пожалуйста, а можете вы так примерно подсчитать, вот какая у вас была скорость передвижения по Москве до этого и какая она у вас сейчас?
Ну, сейчас 39 километров в час, мне пишет бортовой компьютер. Но это потому, что суббота, и данные начались сегодня с утра. А так где-то 21 километр в час.
А до этого? До сужения полос?
А до этого мне было плевать. Я не смотрел.
А, вы не смотрели вообще, с какой скоростью передвигались? Да. То есть там, где стояли ограничения 40, вы ехали, сколько было душе угодно, например?
Не в этом дело. Вы в Москве, ну крайне мало места, где вы можете...
Разогнаться?
Ну, просто если все время стоять в пробках, да, то скорость ты не превысишь по-любому.
Тоже, да, аргумент. Спасибо. Проложить везде рельсы, чтобы авто по ним ездило. Великий Немой предлагает такую историю.
853 пишет, на Тверской реально некомфортно, потому что половина джипов не могут ехать в своей полосе, а внутри сместиться некуда, чтобы в объехать. Ну, на самом деле.
Не могут ехать в своей полосе, потому что не влезают?
Видимо, да, слишком узко.
800 стало на Тверской. Слушайте, ну неужели, когда разрабатывались и проектировались вот эти вот сужения, не рассчитывалось, да, габариты машины? Хотя, с другой стороны, вот я сейчас понимаю, что в каких-то абсолютно, ну, небольших машинках, в которых я ничего не понимаю, едешь, и да, есть ощущение, что ты сейчас кого-нибудь зацепишь.
Да.
Ну, не знаю, товарищи на джипе, расскажите, как вы влезаете в... полосы на Тверской, или да, или не влезаете.
Вообще, вы туда попадаете.
7373948, напоминаю, телефон прямого эфира, код города 495. Запретить въезд в Москву для транспортных средств ниже Евро-4. Думаете, это поможет? Здравствуйте, слушаем вас. Вы обладатель джипа, большой машины.
Да, добрый день. Да, большая машина. Вот тоже у нас тут на Боровском шоссе ввели одну полосу буквально позавчера.
Уже,
ну,
да?
Да нет, ну нормально ездится, в принципе, да, то есть там, где было 2, стало 3, плюс автобусная, да, есть. Uh-huh. Вот, в джипе нормально, потому что зеркала выше, чем у легковушек, ты вроде как не задеваешь.
Но есть ощущение, вот, что вас сжимают, не дают вдохнуть, выдохнуть?
Вы знаете, этот момент изучался давно, я читал, то, что вот когда вот такие узкие полоски, да, вот скажем так назовем, то люди ездят аккуратнее. Я вот часто в Сочи бываю, и там вот такие именно узкие дорожки. Uh-huh. Вот, и как бы, ну, все едут как бы аккуратненько, да, и так аккуратно перестраиваются, как бы оно немножко это, дублинирует такая узкость полос.
То есть вы в целом за вот это сужение считаете, что это правильная мера?
Вы знаете, ну, я просто за нормальную разметку, потому что вот у нас, грубо говоря, сделали плюс одну полосу, а где-то это все переходит в 2 полосы. И вчера были пробки там, где их никогда и не было, да, потому что народ не понимает, куда ехать. То есть, грубо говоря, в 3-2 перестраиваются, и автобус сейчас вот подпирает справа. Как бы непонятно. То есть до конца было везде 3, то, может быть, и нормально. Пробка бы укоротилась.
То есть проблема больше в том, что, ну, разметка не очень понятная какая-то.
Ну, как бы по-нашему сделано всегда, по-советски, поэтому все нормально.
По-нашему. Спасибо большое. По-нашему, когда делают это все.
Начинается у нас проблема не только в дорогах, но и в дураках.
Некоторые едут между полосами даже на МКАД, Сергей пишет. Если права не купил, то влезаешь. Это сообщение от Льва. Еще как поможет, Сергей?
Это про ТС.
А, да, про...
Да, ниже Евро-4. 4, которым не нужно быть в Москве.
Ну, начинаются вот эти вот, да, про дураки дороги. Mm-hmm. 54-й тоже на эту тему пишет нам сообщение. 7373948, вам комфортно ездить по Москве в суженных условиях? Здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Я бы еще бы один шаг предпринял.
Какой?
В Госдуме надо табуреточка у них там сдвинуть, чтобы там побольше драмоедов влазило.
Такие аналогии у вас, ну что ж, понятно. 7373948, здрасте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, по поводу сужения.
Да-да-да.
Смотрите, такой вопрос. А вот он все сузил, а вот сейчас зима-то будет, снег. Он куда ведь ляжет-то?
Снег на дорогу ляжет.
Конечно.
Но его будут
это
убирать.
Будут. Это мы, нужно...
Я обещаю вам, что мы поговорим чуть-чуть, буквально через несколько минут, про уборку снега, да, потому что есть новые какие-то сообщения на эту тему. 7373948, пока мы с вами про сужение дорог и про этот опыт, который у Москвы собираются перенять теперь регионы. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, кто вот не помещается в эти полосы, возьмет рулеточку и померит свою машину. Если человек неправда не купил права, то ни один даже дорожжи, вот у меня Геленваген, 2.5 метра, еще ручки можно высунуть из окон, и все поместишься. Просто, да, действительно дисциплинирует, потому что люди, ну, начинают себя аккуратнее вести, когда вот, ну, в стесненном пространстве. Так что все нормально.
Спасибо. Слушайте, вы наталкиваете меня на необходимость, мне кажется, прям целую даже, запустить голосование на эту тему. 134-21-35, все, что произошло в Москве с сужением полос, вы считаете позитивным? Вам кажется, что, ну, может быть, кому-то и некомфортно, но в целом это какие-то позитивные изменения, потому что люди стали аккуратнее себя вести на дороге. Снижение, не снижение скорости, ну, как-то оглядеться теперь не забывают хотя бы. 134-21-35. Хорошо. 134-21-36. Вы негативно оцениваете все изменения относительно сужения полос. Не знаю, какой-то там, что еще происходило такого важного,
появление,
чтобы меняло движение.
Появление однополосное движение.
Судя по тому, что говорят нам люди по телефону, и то, что я вижу в первые секунды голосования, сильно разница просто. Очень разница результаты. Ну ладно, мы не будем пока их вам называть. Давайте подождем немножечко и еще поддержим голосование.
Дмитрий Белый нам пока пишет, что такая езда очень выматывает в таком режиме с новыми.
В медленном?
Да, в медленном.
Смотрите, вот разные же такие действительно у нас свидетельства. Одни говорят, что это... подбешивает, скажем так, когда ты да, вынужден там все время притормаживать или просто плестись на какой-то низкой скорости, потому что полосы не настолько крупны, и вы переживаете, что в кого-то впишетесь. Другие говорят, что если ты права не купил, то нормально ты там вписываешься, и все в порядке. Да, чуть более ответственно, что ли, подходишь к вождению где-то в центре Москвы, и особенно, когда ты едешь по Тверской. На ширину полосы движения существует технический регламент, согласно которому она должна составлять 3 метра. Это сообщение от 908-го. А разве есть 3 метра?
3-метровые?
Мне кажется, что они гораздо уже на Тверской.
Если... Не может быть. Ну, если 2.5-метровый джип там помещается, как нам уже рассказали.
Ну, возможно, 2.70, не знаю. Но если 3 метра, вы говорите регламент, я вам в этом смысле поверю, потому что вам, наверное, виднее, если вы автомобилист. 7373948, мы продолжаем принимать звонки, и голосование все еще тоже идет. 134-21-35, вы позитивно оцениваете изменения, 134-21-36 негативно. Здравствуйте, слушаем вас. Не получилось. Не. Давайте другой звонок. Здрасте. Да что ж такое?
Нет.
Алло.
Доброе
Алло.
Утро.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да. Алло.
Алло.
Не, ну давайте же, мы долго друг другу, как в лесу, как будто
сильно
мы...
некомфортно ехать.
Мы обсуждаем, напоминаю, если вдруг вы только подключились и сразу начали звонить и не знаете, что именно мы обсуждаем. Мы обсуждаем рекомендацию Минтранса перенести те меры, которые были приняты на московских дорогах, в регионы.
Да, региональные. Ну и да. Вообще-то говорят о том, что это направлено на то, чтобы снизить...
скорость на дорогах.
Не только скорость, а аварийность, и чтобы пешеходов не мучить.
А снижение скорости, собственно, к этому всему и приводит. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, слушаю вас.
Я категорически негативно отношусь к таким вот нововведениям. Первое, что не всегда они освещены хорошо, и то есть можно влететь в эти островки всякие. А второе, что у меня есть два больших легковых прицепа. Один для перевозки яхты, второй просто для перевозки грузов. Когда я еду с яхтой, это все равно, что на водитель фуры. То есть длинный хвост срезает расстояние. То есть я поворачиваю, например, вправо, и задняя ось, самая последняя прицепа, она чуть ли не на соседний ряд залезает. То есть, когда проектировщики вот думают вообще о чем, то есть, ну, ГОСТ есть 3 метра ширина ряда, то есть, когда они сужают до 2,5 и так далее, то есть, это все не просто так.
Скажите мне, пожалуйста, а вот на Тверской это сколько там метров, по-вашему, ширина ряда?
Сейчас, по-моему, они 2,5 сделали.
А как действительно туда вылезают гелендвагены 2,5 метра, если ширина?
Ну, они там, единственное, что на Тверской, надо отдать должное, нет крутых поворотов. То есть вот задняя часть не заламывает так сильно, то есть не заезжает на соседний ряд.
То есть
там...
в целом вас ширина полосы не сильно смущает? Вас смущает то, что при этом есть какие-то крутые повороты,
нет,
где вас заносят?
Правильно и так сказать. То, что где крутой поворот, там, я думаю, что нужно было сделать по полосу шире, то есть с учетом вот таких вот нюансов. А в целом, то есть то, что они сузили и тем самым решили другую проблему, скажем так, в один ряд не попадает теперь и байкер, и автомобилист. И сейчас меньше ДТП в этом плане. Мне
вот, так. Смотрите, видите, вы сами называете позитивное. Сергей у вас, знаете, о чем спрашивает? Спрашивает, зачем с яхтой по Тверской кататься?
Ну, я не говорю по Тверской, мы же с вами говорим о том, как данные нововведения проецировать в область, если там вот такое будет. И, повторюсь, по Тверской они сделали плавные повороты, там, слава богу. Ну, а в частности, Сергею отвечу, что иной раз приходится через центр проехать.
Да это зависть просто, мы всем вам завидуем, у вас есть яхта. Спасибо большое. Кому-то же... Что, жемчуг мелковат, Мих пишет. Все равно скоро будем на беспилотниках ездить, а робот будет держать по датчикам дистанцию и интервал. Григорий из СПБ нам прогнозирует, вот, да. Что на будущее. Да, с фоткой из крузака 739-й. Хорошо, давайте, молодец. Фотографируйте. Ну что, голосование. Давайте подводить его итоги. Как? Останавливаем. Комфортно. 47% наших слушателей, на самом деле, ну, не так сильно отличаются результаты. 47% наших слушателей говорят, что изменения позитивные, и 53% говорят, что негативные. Большая часть из тех, кто дозванивались, говорили при этом, что, в общем и целом, оценивают хорошо, да, то, что происходит. Давайте для уравновешивания этой ситуации еще пару звонков примем, и вы расскажете, чем же плохие эти изменения. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, в чем дело? По-моему, это очередное проявление какой-то полной неграмотности людей, которые все это устраивают, и Минтранса. Дело в том, что зазорник бьющий машинами должен быть не менее 40 сантиметров. Угу. Значит, у вас на обе стороны 8 сантиметров. Ну, практически метр. Снижение этого зазора приводит к тому, что вы просто находитесь в чрезвычайно опасной стрессовой ситуации. Вождение вот в этой ситуации, оно стрессное. Вот я уже 40 лет за рулем, поверьте. Получается так, что они вот эти полосы заузили. Все ГОСТы, все, что было наработано во всем мире, они откинули. Они самые умные.
Послушайте, потому... ну, если я не ошибаюсь, как раз во всем мире полосы и были уже, чем в основном по Москве.
Во всем мире, вот вы ошибаетесь, 40 сантиметров – это международный стандарт между машинами.
Это вы про трассы говорите или про городские дороги?
Про какую трассу? Это в городских условиях движения. Там
хорошо, тогда вот еще один аргумент, который приводил предыдущий звонивший, говорил о том, что сейчас из-за того, что полосы узкие, мотоциклисты не въезжают между полосами.
Вы понимаете, в чем дело? Это... Только у нас в стране бетонными отбойниками борются за правила дорожного движения. Дело в том, что есть правила. Нельзя ездить так. Наказывайте.
Понятно.
Ну, как это может быть? Ну, объясните мне. Ну,
по-другому решить.
Все не сами идиотами, а?
Так, не ругайте, не ругайтесь тут. 7373948, еще ваши аргументы за и против. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Знаете, я очень поддерживаю то, что делается вот это. Причем нужно дальше идти. Нужно, конечно, не только для вот грузовиков ввести ограничения, нужно и для больших внедорожников ввести либо повышающий резко налог на габариты. Понимаете, сейчас пространство становится реальной стоимостью, понимаете? И поэтому за него надо платить. То есть не может платить за парковку одинаково громадный джип и маленькая машинка. Понимаете?
Почему?
То есть людям надо привыкнуть к тому, что надо на большой машине доехать до стоянки.
Слушайте, объясните мне, пожалуйста.
И на маленькой поехать дальше, понимаете?
А какая разница, подождите, секундочку, я что-то не понимаю. Да, какая разница, у вас джип или у вас, не знаю, машина поменьше?
Я имею в виду габариты, именно габариты. Понимаете, они занимают много места на дороге. Зачем один человек едет в большущей машине? Зачем это нужно?
А берите соседей!
Собирается по Тверской возить яхту.
Так, никто не собирается, вам уже все это опровергли, по Тверской яхты никто не возит. Мы обещали с тобой, что буквально через пару минут расскажем про снег. Так вот, товарищи, про снег.
Куда его девают?
А вот не будем сейчас.
Нет, после новостей.
После новостей мы вам расскажем конкретно и про снег, и про катки, и про ливневки, что с ними будет происходить. И про сосульки тоже, да, добавим. Сейчас 9.30 новости. Пам-пам-пам, 9.35, это радиостанция «Говорит Москва». А если вы потерялись, Ольга Жданова здесь.
И Ольга Данилевич.
Всем здрасте. Мы обещали до новостей, что обязательно поговорим с вами про снег, сосульки и вот это все после выпуска, собственно. Так вот, как обещали, так и поступаем. Несколько цитат просто заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова мы вам зачитаем даже. А да, что? Вот, например, что касается наледей и сосулек. В этом году впервые применяем новую технологию для борьбы с сосульками, говорит Бирюков. В городе порядка 17 тысяч домов с двускатными крышами, в том числе жилые. На них постоянно появляются сосульки, и нужно сделать так, чтобы под крышей на чердаке была такая же минусовая температура, как и на улице. Тогда не будет наледи на крыше. Для этого... И теперь уже мы совсем цитируем, да, важно сейчас. Утепляем межэтажные перекрытия в доме на последнем этаже и чердаке. Кроме того, открываем дополнительные вентилируемые продухи. В этом году по такой технологии подготовили к зиме примерно 10 тысяч зданий и сооружений. Я не знаю, как
посмотрят
у вас.
Посмотрят еще, насколько это хорошо.
Но у меня, например... У нас на районе. В общем, у нас там бесконечно что-то все делают с домами, всяко разные, всячески благоустраивают, и что-то утепляется, что-то чистится. Но вот прям работы какие-то бесконечные. Может быть, это, конечно, нам так повезло. Так, что касается снега. Снегопад город должны почистить за 3 дня, по крайней мере, опять же, так говорит Петр Бирюков. Раньше при 10 сантиметрах выпавшего снега его убирали в течение 7 дней на каждый... Ну, это все неважно. А сегодня, если выпало 10 сантиметров снега, на очистку города дается 3 дня. 3. Плюс и каждые 5 сантиметров, еще 5 сантиметров выпало, значит, еще один день. То есть 3-4 уже. В общем, сроки уборки снега сокращаются. Что еще важно? Еще если вы хотите...
С ледяными дождями борются.
Да, ливневки вот еще. Ливневки,
да,
важно.
Оля,
ливневки это самое важное. Собственно, зимой нам обещают, что все ливневки переделают, заменят. В прошлом и позапрошлом годах дождей в столице было в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Мы, говорит Бирюков, проверили, точнее, всю сеть водостока. В этом году примерно в 119 местах дополнительно сделали стоки воды. К примеру, там при укладке асфальта появляются новые уклоны дороги, чтобы вода стекала. Кто помнит, вот у вас, когда проводились какие-то благоустройства, сильно у вас менялся уклон? Вот у меня, например, сколько ни, опять же, рядом где-то, да, с домом, асфальт миллиард тысяч раз перекладывают за день, мне кажется, даже
не, ничего не стекает.
Не то, что ничего не стекает, вот прям такой же уровень воды, это хорошо. Но есть ощущение, что каждый раз, когда они там асфальт обновляют, все это выше и выше становится. Ну, то есть, если ты первое время ходишь, у тебя так, ну, где-то на уровне косточки, щиколотки, то дальше уже начнется по колено скоро.
По колено.
Да, я очень надеюсь, что вот эти слова Бирюкова, ну, сработают, что ли, что это все действительно произойдет, и
пусть,
этой зимой...
Пусть делают нам уклоны, истоки, и больше, больше, больше.
Так, и последнее, что... А, про парк зарядье и про отдых. Вот что еще было важно. Про парк зарядье.
Если
там...
вы соберете зимой зарядье, кстати, там сняли уже вот эти все ограждения, он теперь наконец стал проходным, как и обещали. То есть можно зайти с любой стороны,
да,
без
нам
забора.
Нам объяснили, что ограждение стояло в том числе для того, чтобы очень хорошо понимать, насколько много людей посещают этот парк. Но сейчас вот ограждение сняли, да, и все работает круглосуточно, как будто бы. Что касается зарядья зимой, там, говорят, тоже будут ручную, правда, уже чистку проводить без реагентов.
То есть можете обувать красивые сапожки,
да,
и отправляться
и не
гулять.
Переживать. Мало того, отдельные какие-то плитки, тротуары будут даже утепляться. Ну, точнее, они будут с подогревом. Да. Не утепляться, в смысле, шубы накрытые такие,
да,
а просто с подогревом. То есть, если вы вдруг замерзли, вы находитесь в центре Москвы, приходите в зарядье, там можно будет присесть на плитку, погреть
Еще балочки с подогревом сделали.
Особо замерзшие, да, места. Не знаю, что тут обсуждать. Это скорее была информация для вас.
Чтобы вы знали, куда идти зимой.
Единственное, что, мне кажется, вот сейчас начнутся какие-то скептические там сообщения о том, что, ну, конечно, нам пообещают, на самом деле ничего не сделают. Вон, великого нему уже сообщение тоже есть. Если крышу покрыть золотом, то сосулек не будет. Хороший вариант, да. А у нас сосули хотели лазером сбивать, Григорий из СПБ пишет. Да, у нас, помнишь, были такие сообщения, что именно так будут бороться с сосульками. И вот я не знаю, лазерами их сбивают в итоге или нет. Я ни разу
По-моему,
не видела.
Нет.
Чтобы поменять ливневку, нужно отковырять плитку, говорит Григорий из СПБ. А во враге снегоплавильный пункт оформили...
Парком академический? Что-что?
Великий, не поняла ваше сообщение.
Непонятно.
Оформили парком... А, снегоплавильный пункт сделали парком или что? Не поняла. Попробуйте написать еще раз, возможно, второй раз будет более понятным для нас. Не обсуждаемая, как мне кажется, тема, а вот обсуждаемые другие истории, и это все про деньги. Чуть позже. Перейдем красиво. Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Он стал им не впервые, надо сказать, потому что у него были несколько, по-моему, часов славы, когда он обошел
этому рейтингу.
Да, когда он обошел Билла Гейтса, а сейчас же Безос стал самым богатым, потому что за сутки состояние его увеличилось более чем на 10 миллиардов долларов после того, как акции Amazon выросли на 13%. А выросли они, потому что опубликовали квартальный отчет компании и показатели превзошли ожидания аналитиков. 10 миллиардов долларов человек заработал за сутки.
Ну, а всего его состояние оценивают в 93,8 миллиарда.
Да это все ладно. Ну. За сутки. Представьте, за сутки на вас вдруг сваливаются 10 миллиардов долларов. Между тем, Эльвира Набиуллина говорит о том, что банковская система чувствует себя стабильно, российская банковская система. Что важно в этом заявлении главы ЦБ, что в связи с вот этой стабильностью предполагается, что мы с вами больше и больше будем брать кредиты. Банки готовы к этому, и мы сейчас начнем неистово кредитоваться, думая, что мы можем вернуть долги. И, конечно же, я хочу вас спросить, если все как будто бы хорошо в нашей банковской системе, чувствуете ли вы в себе потребность в кредитовании, возможность в кредитовании и... Да и хватит. Вот эти два вопроса, пожалуй, и будем сейчас
вообще,
вам задавать.
Вообще, надо ли оно вам?
7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Здрасте! Вы хотите немедля кредитоваться, правда ведь? Доброе
Алло,
утро.
Да, доброе утро.
Здрасте.
Алло, я хотел, знаете, что сказать по поводу 10 миллиардов. Эти 10 миллиардов, во-первых, он никогда в жизни, если захочет, он пощупать их не пощупает в этот день, и даже в ближайший год. Это все на бумаге.
Слушайте, ну все... мы со с вами вообще точно не пощупаем. Но это ладно, про это... кредитование все-таки.
Но я знаю, что про кредитование. Про кредитование я просто хотел сказать, что с учетом того, когда банки, мы просыпаемся с утра неожиданно в первой десятке банкротятся, ну, в смысле отзывать лицензии либо санации, то я не понимаю, о каком она говорит успехе банковском и состоянии, о том, что у нас все хорошо.
Объясню, что имеет в виду Набиуллина. Говорит, по основным показателям прибыльности и устойчивости мы с вами вышли, ну не
Но
мы
это,
с вами, а банковская
это
система.
Это вообще бла-бла-бла.
Да.
Я говорю, то, что мы видим сейчас, это все общие фразы. Это все нам накладывает для тех, кто, потому что половина народа непросвещенного, и это общие слова, они верят этому и все. Кредитование, я еще не видел, чтобы кредитование меньше 20% никто не дает. Поэтому о каком смягчении процентной ставки, я это тоже не понимаю. 24-28 это минималка. Так что о чем мы говорим, я не знаю. Либо Владимир Владимирович Путин не знает. Меня слышите, да?
Да, конечно.
Либо Владимир Владимирович, ну, он знать, может, и знает, знать не знает, но просто, ну, физически, вот я заходил недавно, нужно было там по поводу кредита просто спросить лично, ну, потребительский кредит в один из банков. Ну, 24-26 в итоге, конечная по договору цена, ну где? А, при этом ставка рефинансирования, видите, она уменьшается, ну, там очень большая маржа идет между ставкой выданной и ставкой полученной банком прибыли.
Смотрите, вот что вы это? Задаетесь вопросом,
слушайте,
как это...
Слушайте, я, да. Слушайте, я хотел просто подытожить, но это да. все, это все на, это на дурачка, это общие фразы, это общие слова. В итоге человек живет на земле другими цифрами, другими всеми потреблениями. Ну давайте это правду скажем, да и все, и закончим разговор. Ну, по крайней мере, я его закончу.
Спасибо, вы его закончили. Но мы его не заканчиваем, и мало того, нам Эльвира Набиуллина говорит, что темпы кредитования населения уже растут. Уже это все происходит. Растут, вы говорите, растут. Что нет, они растут. Безотносительно к какой бы то ни было ставке. Они растут, и мы хотим найти среди вас человека, который как раз вот осознал, что... Вот,
подтвердите
кажется,
нам, что они растут.
Вот кажется, она стабильность-то пришла. Вот и я взял кредит. 7373948. Вы взяли кредит недавно в банке. Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы взяли кредит.
Знаете, я вот... Евгений, Москва.
Да.
Я вот, знаете, подумал, что как-то странно кредитуют население, но банки в первую очередь должны кредитовать предпринимателей, а не население. А население должно жить на зарплату, а не на кредиты.
Нет-нет, тут про физлица тоже говорится, так что предприниматели якобы, по крайней мере, кредитуются. Но мы у вас как...
Процентов это очень много.
Физлица,
это
все простите,
равно, что, ну, все равно, что нет этих возможностей.
Нет каких возможностей?
Ну, взять кредит. Кто же будет брать кредит по 20%?
Нет возможности. А Эльвира Набиуллина говорит, есть такой человек среди вас, который действительно взял недавно кредит? Мы вас именно ищем. 7373948. Простите, отобью пока все звонки. Ищу человека, который недавно взял кредит. Это вы, например. Здравствуйте.
А, добрый день. Вот товарищ брал в Райффайзене 18% кредит наличными дали.
Давно?
И буквально месяц назад, еще даже до понижения. А вот предыдущему звонившему, который, наверное, только вчера родился, такие ставки высокие возрастают из-за того, что клиент неблагонадежный. Да? То есть банк уже оценивает свои риски. Угу. Если вы приходите в банк с белой зарплатой, там 2 НДФЛ, у вас все хорошо, вам хорошую ставку делают. Если вы, соответственно, не очень, так сказать, клиент с серыми там, доходами, естественно, банк страхуется, поднимая вам процент по кредиту. Поэтому, естественно, всегда вилка будет. Там от там 12, допустим, как они сейчас...
Вы произведут. Не в Райффайзене работаете случайно?
Нет, нет, слава богу, нет, ну, вообще не в банке.
Хорошо. Хорошо, а скажите, пожалуйста, ваш товарищ, который взял кредит, он его взял почему в это время? Ему именно сейчас нужны деньги или он почему-то решил, что что-то стало лучше?
Просто он покупал квартиру, ему не хватало там порядка миллиона с небольшим рублей, да, а банки дают в ипотеку только минимум полтора, то есть, получается, сумма была не нужна вся. Это было как бы дольше и сложнее, поэтому он пошел в отделение, ему говорят, что... рекламная рассылка, типа, даем кредиты, там, он пошел в Райф, ему как бы дали вот по 18%. В общем, шикарная ставка для потреб кредита. Вот.
Да.
Сейчас можно еще меньше получить. Вот если ты белая зарплата, соответственно, да, все хорошо.
А вы сами кредит не берете, вам не надо?
Вы знаете, у меня есть кредитная карта, я просто официально не работаю, так сказать, у меня есть кредитная карта Сбербанка, и она мне постоянно, мне Сбер увеличивает лимит. У меня уже эта карточка с 30 тысяч раскачалась за 240.
И наша любимая рубрика «Безработные в Москве».
Ну да, то есть единственное, ей пользуюсь очень удобно, да, так сказать. Пошел там, купил, допустим, не знаю, что-нибудь такое.
А с чего вы возвращаете, я стесняюсь спросить?
А?
С чего вы возвращаете деньги банку? С каких доходов?
Ну, зарплаты, которые я получаю неофициально, об этом никто не знает. Поэтому, да.
Мы это теперь знаем.
Потому что прихожу в банк, и для банка я вот как раз такой нехороший клиент, да, они не видят вообще, что я делаю, не понимают. Все, максимум, что я могу, это сберовская кредитка и все.
Да.
Идти взять там 2 миллиона на авто, я не могу, к сожалению, поэтому приходится...
А хотелось зарабатывать. Бы?
Нет, так бы много не взял все равно.
Но вы вот чувствуете какой-то...
Небольшие...
Скажите, пожалуйста, подождите секунду. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, что у нас стабильная какая-то ситуация в банковской системе. Вы чувствуете эту стабильность? Она действительно пришла
вот,
к нам?
Вы знаете, да. Я просто работаю в недвижимости. Ну, я чувствую там по своим как бы клиентам, да, по их кредитным ставкам, допустим, на ту же ипотеку, то, что они постоянно падают. И вот сейчас, вот, допустим, я покупал людям квартиру, максимальная ставка мы добились 8,5. Там у Сбербанка того же, там со всеми там акциями мы вышли. То есть я чувствую то, что банки охотнее стали давать. То есть у меня есть там рассылка от менеджеров банков, допустим, там, ребят, давайте там. То есть более охотнее, более посмотрит лояльно на клиента. Раньше, допустим, всех забревали, лишь бы отказать. Сейчас наоборот, даже с таких не очень хороших клиентов, их все равно как бы банк тащит до последнего, да, то есть пытается что-то придумать, какие-то топы там придумать условия, но лишь бы дать кредит. Поэтому как бы изнутри чувствуется то, что да, банки дают охотно.
Да, спасибо. Меня интересует в таком случае, откуда, ну вот, банковская система стабилизируется, хорошо. Набиуллина говорит, что рост кредитования заметен уже, но будет еще большим. Вы почему все кредиты берете? Вам стало не хватать денег, вы берете кредиты? Или наоборот, вы вдруг стали хорошо зарабатывать, но хотите, ну, какие-то потребности у вас тоже выросли, и поэтому вы кредитуете? Ну, то есть вы наконец поняли, что вы можете себе позволить, не знаю, квартиру, берете ипотеку. Вы наконец поняли, что, ну вот, я уже заработал наполовину машины, надо еще вот на багажник для нее чуть-чуть денег добавить, взять у банка. Почему это вы делаете? 7373948. Здрасте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну да, я на бизнес мало беру, да, во многих банках.
А это вы делаете какое-то последнее время или это, не знаю, несколько
Все
лет?
Все время беру, и последнее время тоже брал, да.
Что-то изменилось? Вы чувствуете какие-то
подвижки? Ничего не изменилось, как бы, да. Ну, как бы, кредиты, это я считаю хорошо. Это к стимулу к зарабатыванию денег. А без этого ничего неохота делать, да, ничего не будет.
Ну, то есть никаких изменений вы не видите, и Набиуллина в этом смысле...
Да, они там, по-моему, особо не снижают, сами банки. Как есть, там уже все, да, где-то чего-то, они особо ничего не пересчитывают. Вот ставка, да, меняется на финансирование, по идее, должны снижаться на кредитные вот эти проценты. Но, по-моему, они особо не снижают.
А есть ли у вас какая-то информация, вот, не знаю, там раньше вам, допустим, отказывали в кредитах хотя бы периодически, а сейчас совсем не отказывают?
Да, практически не отказ. Хотя нигде не работают официально, дают и все, потому что кредитная история хорошая, да. Им по барабану, где работать, нет, вижу, платил.
То есть даже без наличия официальной какой-то работы вас спокойно кредитуют? Слышали предыдущие звонившие?
Да. Больше берете, больше дают.
Спасибо большое, да, спасибо. Провернуть появились возможности. Виктор пишет нам, сколько... Не хочу про вот это вот золотые санузлы и вот это все неинтересно. 7373948, вы берете кредиты или стали их брать вдруг в последнее время, потому что... Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Вы берете кредиты?
Да, я беру кредит, и все больше и больше. Получается так, что, вот вы правильно сказали до этого, что мы не то, что больше стали зарабатывать, а просто денег стало не хватать. И чтобы погасить даже предыдущие кредиты,
приходится
мне другие
брать
банки
еще?
Дают новые кредиты.
Сколько у вас задолженность вот вообще?
Задолженность на данный момент больше 2 миллиона рублей.
А вы устраивались на какую-то другую работу или вы только посредством новых кредитов собираетесь гасить это все?
Нет, я работаю, и просто мне там были какие-то обстоятельства, когда я не мог вовремя платить, поэтому пришел в другой банк, там взял кредит дополнительно и погашал в другом.
Скажите, так, пожалуйста, если...
Уже около 4.
Есть ли шанс, что в какой-то ближайшей перспективе вы эти кредиты свои закроете?
Да, я надеюсь, там ближайшие 2-3 года и... Надо будет как-то уже поосторожнее с этим.
Да, спасибо. Хочу проверить все, что говорит Эльвира Набиуллина. Даже, наверное, у нас будет 3 пункта голосования. Сейчас подумаю. Так, 134-21-35. За последнее время вы взяли кредит, потому что вы решили, что банковская система стабилизировалась, и вы это ощущаете. И вы можете себе позволить кредит, который, собственно, вы... собирались брать еще, может быть, раньше. 134-21-36, нет, будет 2 пункта. Вы взяли кредит, но взяли его для того, чтобы погасить предыдущие кредиты. Да, это узкое голосование, звонят только люди, которые действительно недавно брали кредиты. Нету другого пункта, нет у вас третьего варианта. Не кредитовавшиеся слушатели, пожалуйста, пока не участвуйте в этом. 134-21-35. Вы взяли кредит, потому что вы поняли, что банковская система стабилизировалась, вы можете себе это позволить, наконец, и понимаете, что, в общем, как бы в экономике российской что-то улучшилось. И 134-21-36. Вы взяли кредит, но только для того, чтобы погасить предыдущие свои кредиты. Голосование идет.
Ну, как наш... Пишет нам Абдулхамид, это действительно голосование для идеальных потребителей.
Я старалась, поверьте. Набираешь кредитов и объявляешь себя банкротом, можно плясать. Великий немой, но это ваша схема, идея. У нас правительство на своей планете живет, а мы на своей. Они пузырь надувают, чтобы потом лопнуть. У нас просто люди не понимают. Идем, хорошо, что все понимаете вы. Так, 7373948. Если вы уже проголосовали, можете звонить и объяснять свою позицию по этому голосованию. Здрасте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы недавно кредитовались?
Да, я недавно кредитовался. У меня 3 года назад была взята ипотека и 2 потребных кредита, чтобы ремонта закончить. А кредиты были взяты по 20% и 24%. Я вот сейчас взял кредит под 12,5% и закрыл те два кредита и плачу сейчас меньше.
Тоже вариант. То есть вы, в общем, скорее склоняйтесь там.
Не хватает, реально, сейчас очень плохо стало у всех. Вот у моих близких и у знакомых, я не знаю, у кого там хорошо так.
А можно я вас спрошу, если вы ощущаете, да, что стало не очень хорошо и стало даже хуже, возможно, зачем вы брали кредиты, чтобы, ну, на квартиру и на ремонт?
Алло.
Зачем вы брали, говорю, кредиты на квартиру и ремонт
в ней? Ипотеку брали, ну, не думали, что так плохо будет.
А давно брали?
Да нет, 3 года назад, это вторая ипотека. Как бы, ну, не, ну, мы ипотеку тянем, просто ремонт вышел дороже, чем мы планировали. Вот, и все остальное сопутствующее.
3 года назад, мне кажется, были...
У нас второй опыт ипотеки, поэтому...
А, второй опыт ипотеки.
Да. Первый мы погасили просто заранее.
Да к вам есть где жить! Зачем же вы ввязывались в кредиты в 2014-м?
Да.
Что да? Я говорю, вам где есть где жить? В 2014-м, если вы говорите 3 года назад, вы ввязались в еще одну ипотеку. Зачем вы сделали это в 2014 году?
Ну, потому что у нас просто мы вторую квартиру взяли в ипотеку. Первую мы выплатили, взяли на расширение. У нас 2 детей родилось за это время. Мы взяли там однокомнатную, была однокомнатная. Жили в однокомнатной. Сейчас она осталась. Взяли 3-ку в ипотеку, 2-ю.
Понятно, вот спасибо. Ладно, это, когда дети появляются, это можно. Нет, это можно как-то объяснить. Ну, когда расширяется семья, расширяется жилплощадь. 2014, конечно, был не самым удачным годом для того, чтобы ввязываться в новую ипотеку, это правда. 134-21-35, напомню, у нас голосование продолжается. По этому номеру вы звоните, если вы взяли кредит, потому что считаете, что банковская система стабилизировалась в России. И 134-21-36, вы взяли кредит для того, чтобы погасить предыдущие кредиты. Люди, не взявшие кредиты, не голосуют. Так, пару сообщений давай немножко. Никогда
не... Кто-то принципиально кредит не берет, потому что старается жить посредством.
Не кто-то, Александр Черкун. Это вот хороший, наверное, принцип, мне кажется. Деньги из банка легче тратить, чем заработанные 195-й. А чем же тратить легче? Почему же? Мне кажется, в голове у тебя все время такой сидит, такой дятел, который...
Возвращать
это не
придется.
Твои деньги, надо будет вернуть. 7373948, вы тоже недавно брали кредит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, брал, но хотел бы что сказать? Что стремлюсь, конечно, не брать. Вот просто есть обстоятельства. Но вообще говоря, знаете, какая мысль? Вот раньше, в советское время, да, вот там была история совершенно другая. Государство, наоборот, кредитовалось у граждан, то есть облигации, займы всякие были, да, после войны. Да, людям это все продавали, да, люди, так сказать, за последние деньги, что там покупали эти облигации, да, то есть они не брали кредиты, наоборот, государство кредитовало. Сейчас как бы государство раздает, и вообще кредиты, это вот, ну, считается в этом смысле зло. Большое, да.
Раздавать кредиты зло?
Что-что?
Раздавать кредиты зло?
Давать кредиты, брать потребительские кредиты, вот, конечно, потому что, ну, вот как человек тут говорил, что нет у него стимула работать, ну, для малого бизнеса, который берет кредиты, да, вот, потому что он живет, чтобы отдавать кредиты, вот, то есть вообще жизнь превращается у человека, ну, даже голос, вот, все, кто звонил с кредитами, они такие грустные, вот.
Я скажу вам по секрету, тут не то, чтобы весельчаки и бодряки обычно звонят, так что это еще не показатель.
Да, ну вот почему же, я вот, например, веселый, бодрый.
Вот пока вы сейчас не сделали, мы тоже не очень понимали, что вы бодрячком.
Вот, конечно. Ну, потому что приходится как-то задумываться об этом немножко. А взятые деньги, это, по сути дела, ну, такое состояние очень депрессивное. И вообще раньше это считалось большим грехом, да, эти деньги давать под проценты в рост.
Ну, много чего раньше считалось, не, вообще оценивалось не так, как сейчас. Спасибо за ваш комментарий. В Москве Господь даже дорогие тачки, такие как Porsche, да,
да,
и Бэхи, и Мерсы в кредиты.
Все в кредитах, ну...
Ну, да, я вот этого не очень понимаю, но, наверное, кто-то понимает. Останавливаю голосование, такие результаты у нас получились. 27% наших слушателей говорят, что действительно банковская система стабилизировалась и действительно стало проще, легче, удобнее, выгоднее даже, может быть, брать кредиты, и именно поэтому эти люди кредиты и взяли. И 73% говорят, что Нет, кредиты брали только для того, чтобы погасить долги по предыдущим кредитам, взятым еще раньше. В советское время кредит был 2%, великий не мой, предыдущему нашему звонившему говорит. Сколько процентов брала жертва Раскольникова, Георгий?
Давайте не будем мы так угрожающе пугать людей, которые тут только признали, что кредитов набрали.
Но в любом случае, что бы ни говорили итоги нашего голосования, напомню вам, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорит, что банковская система чувствует себя стабильно, и ЦБ надеется на устойчивый рост кредитования. Мало того, что надеется на устойчивый рост, Набиуллина говорит, что этот рост уже наблюдается. Пока, правда, не такой может быть активный, но тем не менее он есть. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 года, и, я так понимаю, до момента всех событий, после достаточно сложных 2015-2016. Это все слова Эльвиры Набиуллиной, пока наши слушатели скорее опровергают слова Набиуллиной, говоря о том, что не видят они никакой стабилизации.
Стабильно.
Но хотя несколько слушателей все-таки подтвердили, что действительно что-то происходит. Сейчас 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В российской столице радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 28 октября. Чуть ли не сказала августа, представляешь?
Августа,
Ольга,
да,
Жаданова в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро. Ты знаешь, таким маем, который у нас был в этом году, и началом июня, как мы помним, так немного снежно в Подмосковье, да, когда можно вообще легко перепутать август с октябрем. Ничего страшного, мне кажется, в этом нет. Но у нас рубрика, которую за эфиром Оля назвала «Не дня без Собчак». Да, действительно, ну, Ксения, да. Анатольевна у нас прямо вот каждый день, утром, днем. Не надо продолжать эту песню.
Ну что, мы уже сегодня послушали.
Я тебя очень прошу, да. Иван
дальше.
Ургант! Вот так как-то там. Нет, мне не получилось. Ну ладно.
Нет,
короче, Иван Ургант вновь предстал в образе Ксении Собчак. Вы помните тот самый первый... Тот самый, да, первый раз, когда он изображал Ксению Собчак, впервые заявившую о намерении баллотироваться в президенты. Сейчас второе видео появилось, и на этот раз Ургант изображает...
Пародировал интервью у Дудя.
Именно. Давайте, чтобы мы вам не пересказывали тут очень долго, мы этот кусок, какой-то кусок, мы немножко с вами послушаем.
Я твой потенциальный избиратель.
Юра, это не кремовый и даже не бежевый, это телесный.
Можешь так считать.
Общие конъюнктуры.
Как ты собираешься это делать?
Юра, а я этот салатик делаю лучше, чем твоя жена. Я в него добавляю тертое яблочко.
Ответочка не удалась. Политика или журналистика?
Я как журналист, вот когда я прихожу в дом журналиста, я в основном себя веду как журналист. И когда вокруг меня тоже журналисты, я чувствую общую журналистскую этику и ответственность. И если мы все журналисты, ты ведь тоже журналист, Юр. Но не журналистика является предметом нашей любви к профессии журналиста. Журнал. Вот что интересно для почитателя.
А дзюдо или горные лыжи?
Ну, Юр, это глупый вопрос, я не буду на него отвечать, ну что, я не
дзюдо
знаю.
Дзюдо или хоккей?
А вот это хороший вопрос. Горные лыжи. Юр, смотри, я когда шел к тебе на передачу, я посмотрел какие-то твои программы, знаешь, что я понял? Я первый мужчина, переодетый в женщину, которого ты пригласил на программу.
В общем, ладно, тут что? Будет длинное интервью, все мы слушать, псевдоинтервью, скажем так, которое мы все слушать не будем, но суть, мне кажется, довольно точно передана. На всякий случай, если вы не знаете, кто такой Дудь и кто такой Иван Ургант, это сложнее, Юрий Дудь — это в первую очередь главный редактор сайта Sports.ru, во вторую очередь, ибо более известен он в этом амплуа, скажем так. Это хороший, в общем, интервьюер, блогер, у которого свой канал, где он делает хорошие интервью, чаще всего хорошие, с всякими разными людьми на волне, скажем так. Ну, то есть они какие-то такие, с точки зрения актуальности, обычно хороши.
И обычно дядечки.
Обычно дядечки, да. Именно поэтому тут вопрос про сексизм есть. Первая женщина, которая пришла на интервью к Дудю, это была, собственно, Ксения Собчак. Он ее позвал в Твиттере. В общем, это все предыстория. Интервью получилось неудачным. По крайней мере, так считают, ну, Все, с кем я успела обсудить это интервью, и Ургант в этом смысле, наверное, хорошо его высмеивает. Тут что важно, человек, который собирается баллотироваться в президенты, Ксения Собчак, в смысле, отвечает на вопросы Дудя так, как это делают типичные политики, чиновники и все остальные. Я не хочу сейчас рассказывать, что Дудь был прекрасен, а Ксения Анатольевна уходила. Нет, все, не совсем так было. Но у Собчак действительно манера уходить от вопросов ровно такая, как у большинства чиновников, которые боятся прямых вопросов, которые на них не отвечают.
В чем же тогда против всех? Так же, как и все.
Спасибо, что ты сказала это вместо наших слушателей. Я надеялась, что сейчас кто-нибудь из слушателей что-то такое скажет, чтобы не брать на себя такое. Ну что ж, ну ты сказала, значит, уже сказала. Касательно Собчак, есть у нас еще сообщение о том, что Михаил Ходорковский не увидел смысла вкладываться в ее кампанию. Говорит, что... Да что, я буду цитировать. Это выборы без выбора, считает экс-глава компании ЮКОС. Финансировать кампанию Собчак не буду, считаю, что выборы без выбора, поэтому смысла в том, чтобы финансировать такую кампанию, нет, сказал Ходорковский в видео об обращении, которое было опубликовано на Фейсбуке. Но надо сказать, что Ксения Анатольевна до этого заявляла, что у нее достаточно денег у самой.
И достаточно хороших друзей, которые...
Да, ну тут денег. Важно, что она действительно проводит кучу всяких разных лекций и зарабатывает, судя по всему...
На тренингах для молодых мам, да. И на прочих вещах.
Ну, тренинги для молодых мам у нее, мне кажется, совсем не идут, нет?
Вот вчера мы читали про это дело, про то, что она приехала куда, в Екатеринбург с одной из своих программ, да, и заявила, что она не занимается политикой, а занимается здесь вот именно... мамиными вопросами.
Да я думала, что у нее какие-то обычные медийные лекции, как поднять свой рейтинг как блогера и вот это все. Ну ладно, в общем, денег у самой Собчак достаточно, друзей у нее как будто бы достаточно, и вроде как деньги Ходорковского ей, вероятно, не нужны. Всем миром, всем народам надо собрать. Если вдруг Ксении Анатольевне не хватит, надо собирать нам всем. Мне кажется, объявить такое публично. Она же у нас много всего назаявляла, да, о том, что референдум в Крыму надо повторный проводить, о том, что вообще по международному праву полуостров – это часть Украины, а не часть России. Много чего назаявляла, чем, вероятно, чуть меньше вызывает доверие граждан России.
У крымчан-то уж тем более, раз туда она не собирается
Но
ехать.
У коммунистов, поверьте, она вызывает доверие теперь еще меньше, потому что Собчак заявила, что одно из первых, что она бы сделала, находясь у власти, если она туда попадет, на президентское кресло в смысле, она бы убрала, да, Ленина с Красной площади. И тут, конечно же, оживились все коммунисты, и в частности лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что это, конечно... безобразие и хамство. Это я сейчас вам прямыми словами. К несчастью, появляются малограмотные люди, которые вносят предложение в канун великого праздника, в смысле в столетии Октябрьской революции, видим, кроме безобразия, почему канун, кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу, сказал Зюганов. И знаешь что? Я вот не помню ни разу, если честно, но, может быть, я ошибаюсь. Было ли у нас хоть раз голосование о том, нужно ли...
Выбирать ли Ленина?
Да.
Было у нас в своей правде, но я думаю, что стоит повторить.
А вдруг вы поменяли свое решение? Давайте, 134-21-35. Тело Ленина с Красной площади надо убрать. 134-21-36. Тело Ленина на Красной площади оставить. Ну, это не будет значить, что вы за или против Собчак. Это будет значить только вот конкретно по этой позиции, что вы высказываетесь за или против. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948. Это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Если вы проголосовали, пожалуйста, звоните, добро пожаловать в наш эфир, рассказывайте, почему вы проголосовали так или иначе. Здрасте.
Алло.
Да.
Алло.
Да, да, здрасте.
Доброе утро.
Алло.
Алло, мы вас слышим, а вы нас?
Да, доброе утро. Евгений, Москва.
Да.
Меня слышно?
Да, да, вас слышно.
Ну, что вам сказать? Ну, какое отношение имеет Собчак к выносу Ленина? Это вздор полный. Ну, как вы себе представляете ее с ядерной кнопкой?
Подождите. Мы сейчас про Ленина.
Михаил Михайлович говорил, что как бы про театры. Пусть играют, что хотят.
Давайте про Ленина все-таки. Про Ленина. Выносить? Не выносить Красной площади.
Я не могу, я вас не слышу совсем, простите.
Простите, пожалуйста. Да, что-то у нас тут шипит. Будем пробовать кого-то другого. 7373948, здравствуйте, слушаем вас. У вас не шипит. Да, здрасте.
Алло, здравствуйте, девушки.
Здрасте.
Да.
Выносить тело Ленина с Красной площади?
Да, я хотел вам сказать, знаете, своими строчками. Я тоже ратовал рукой за дядю Борю, не понимая сердца молодым.
Так, скажите сразу, там мата не будет?
И что мне будет стоить? Предательство того...
Так, простите, я вот переживаю все время, когда вот начинаются поэтические какие-то высказывания, я все боюсь, что они закончатся как-нибудь нецензурно. Простите, если ваше стихотворение было абсолютно приличным. Я не против поэзии, я против мата. 7373948, другие звонки пока будем принимать. Пожалуйста, будьте к нам милосердны. Вот то, что мы убираем некоторые звонки, ну, правда, мало ли что вы там можете сказать. Михаил Иванович нам звонит. Здрасте, Михаил Иванович. Не получилось, надо. Так, сейчас надо будет перезагрузить нам, к сожалению, нашу телефонную машину, поэтому сейчас...
Пока нам пишут, что вот Динка пишет, что тело Ленина надо срочно убрать с Красной площади. А Великий Немой говорит, руки прочь от Мавзолея.
И его жители. Так если бы. Голосование все еще у нас идет, мы его немножко поддержим. Договорились, 134-21-35, тело Ленина с Красной площади убрать. 134-21-36... тело Ленина на Красной площади оставить. Голосование у нас продолжается. Пока в сообщение только ваше принимаем. Плюс 7-925-88-88-948 номер для сообщений. И можно еще писать в Телеграм, говорит МСК-бот, и в Твиттер, говорит МСК.
803 пишет нам, что у него не получается проголосовать в нашем голосовании, но он все равно за то, чтобы убрать Ленина навсегда.
А почему не получается? Нет, у нас все голосование идет, все в порядке, да, с голосованием. Почитай пока
сам. Роза Амкадыч пишет: Ленина из Мавзолея, Зюганова из Думы. Ну, давайте мы не будем про Зюганова, будем про Ленина. А Кремлевскую стену Жорж предлагает очистить, да, вообще.
Очистить?
Очистить от Ленина или что вы предлагаете? Мы не совсем
чего
поняли.
От чего вы хотите очистить? От красного цвета?
Видимо, да. Предлагают Собчак вместо этого вынести на Украину. Ну, ребята, нет. Давайте будем либо выносить Ленина, либо заносить. А, от покойников красную... Кремлевскую стену очистить. Ну, это слишком много придется очищать, Жорж. Так, пишите нам пока, что вы думаете про Ленина, который зажился, видимо, на Красной площади в Мавзолее. Так, нет. Оля, работает ли наше голосование?
Голосование наше работает. У нас, к сожалению, все еще не работает телефон. Его надо еще перезагружать. Вы простите за этот небольшой сбой. Очистить Красную площадь от мракобесов. Кто за что вынести Ленина, не пускать на Красную площадь? Алекс Викинг нам пишет.
Ленина не пускать.
Ну, вообще никого. Ты знаешь, вообще никого не упускать. Хотя на самом деле, если
всех
ты помнишь.
Пускать, никого не упускать.
В этом же интервью Дудю Ксения Собчак как раз говорила, что вот она собирается, значит, одним из первых шагов вынести тело Ленина и открыть Кремль. Чтобы он был абсолютно прозрачным, понятным.
Как зарядить.
Чтобы можно было, да, туда заходить без. Вот я не очень себе представляю работу, например, президента в открытом Кремле. Это как?
А у него такой кабинетик, все проходят мимо и заглядывают.
Да, еще она говорила, что при этом стены должны быть какие-нибудь стеклянными, так, чтобы в прямом смысле слова было все видно. И стены Госдумы тоже такие. Я извиняюсь, а там же, ну вот если совсем, если в прямом смысле слова сделать стеклянными двери, это же будет сложно, потому что там же, ну, женщины ходят.
И не только женщины.
Представляешь, они ходят там где-то сверху, а ты внизу стоишь,
ну, да, у людей
и у тебя
фобии
все стеклянные.
Начинают сразу развиваться. Так, пока нам пишут, что если Ленина вынести, то кого-то вместо него надо туда положить. Так, ну, слушайте, это уже какие-то угрозы убийства. Ленин всегда живой, пишет Великий Немой, как его можно лишить дома? Так, два раза в год стабильно вброс о выносе Ленина. Ну, почему два раза в год? Вы решили, что это все приурочено к датам? По-моему, мы чаще об этом говорим. Денвер Рус пишет, что Ленин прекрасен, и пускай не трогают нашу историю. Так, ну, тут конспирология какая-то уже пошла. Василий говорит, что Ленин — это знак господства Ротшильдов.
Мы, знаете, вам не дочитали кусок еще из заявления по поводу предложения Собчак вынести тело Ленина с Красной площади, потому что на эту тему высказывался не только лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Еще секретарь партии, ЦК партии.
Сергей Обухов, да, он говорит, мы ничему не удивляемся, особенно перед выпадением снега и резким изменением давления и усилением магнитной активности Солнца. Именно так он объяснил заявление Собчак.
говорят, что погодная аномалия и обостряется.
Починился наш телефон. Ура, товарищи. Звоните нам. Да, 7373948. Если вы уже проголосовали, то можете звонить. Здрасте.
Доброе утро. Борис Семенович, деревня Володина.
Борис Семенович, здрасте.
Ну, что я могу сказать? Собчак – это Жириновский в юбке. Многое из того, что говорит Жириновский, повторяет Собчак. Наверное, Жириновский немножко уже устарел, поэтому готовится ему замена.
Так тогда должно получаться... Ой, простите, я чувствую, что диалога не получится, потому что нас не услышат. Раз опять шипит, значит, скорее всего, нас не услышит слушатель. Мне интересно, если Собчак – это замена Жириновскому, потому что Жириновского надо менять, выходит, и Зюганова надо менять кем? Кто может заменить Зюганова в таком случае? 7373948, заявление Собчак о выносе Ленина с Красной площади обсуждаем. Здрасте.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, столько вот при советской власти было анекдотов в море. Это, ну, во-первых, вы молодые, не помните, но там лежал Сталин, и эта табличка была длинная, на которой было написано «Ленин, Сталин». Вот, его тоже приготовили и уложили там. Ну, пролежал не так долго, но анекдоты продолжались. Говорили, что там появилась раскладушка, это Никита Сергеевич туда пытается себе тапинку протарить. А потом в один прекрасную ночь вывели суворовцев на Красную площадь под видом тренировки к параду. Вытащили товарища Сталина, срезали золотые пуговицы, погоны золотые, что там было на нем, сняли звездочку социалистического труда. Бросили в яму, залили бетоном, и никто не шевельнулся в Советском Союзе, хотя к Сталину за 30 лет было, наверное, любви побольше, чем к Ленину. Ленина-то забыли, Ленина вспоминали, когда Сталин вспоминал, разрешал вспоминать. Ну, а
товарищи,
анекдот,
разрешаю вспоминать Сталина, о, Ленина, простите.
Да, а потом, когда Брежнев появился и приехал к нам Никсон, Брежнев вводил... Леня Брежнев водил его по
Слушайте, давайте
Советскому
без фамильярности.
Коротко,
таких.
Заканчиваю, да. Это связано с Лениным. Вот, и говорил, вот посмотри, какая огромная страна, как нужно ее держать. Это все вокруг мое. Шли по Красной площади, а Никсон не говорит, ну неужели ж твое? Вот, например, о, мавзолей. Неужели мавзолей тоже твой? А ты, говорит, правильно, почитай. У нас же, говорит, над ее не ставят точки. Это не Ленин, это Ленин.
Спасибо за юморок с утра.
Исторический юмор.
Зюганова должна заменить Поклонская. Риск 77-й. Ну нет, нет. Это какая-то неподходящая
кандидатура. Хотите устроить какой-то женский батл в политике прямо?
Мало того, его уже устроили без вас. Давай останавливать голосование, а то мы... Ох.
Да, что там у нас с Лениным?
34% наших слушателей говорят, что Ленина надо выносить, и поддерживают в этом смысле позицию намеревающейся идти в президенты Ксении Собчак, и 66% поддерживают позицию КПРФ, традиционную, что Ленина надо оставить. Ну что, у нас много людей с коммунистическими взглядами. Я же правильно вас понимаю, или вы только про Ленина так думаете, или в целом вы...
Или это вы вообще из-за Собчак так решили?
Абдул-Хамид пишет, звонивший Николай Русофоп, антисоветчик и вообще...
Нехороший человек.
Нехорошее слово, да. Зюганова поклон. А, да, это про то, кто вот кого должен заменить. Как можно серьезно обсуждать заявление ведущей Дома 2 Денвер Рус? Да, может быть, и нельзя было бы. А вы вполне вот серьезно сейчас все еще воспринимаете Собчак как ведущую Дома 2?
Да.
Вот честно, у вас
же не как журналиста, не то, что не будем говорить про политику уж сейчас.
Да, ну вот это, знаете, о чем говорит? Что вы, ну как-то... Либо совсем не в информационном поле. Ну, это,
либо в очень давнем.
Да, это же правда тоже как-то вас характеризует. Не то чтобы... Нет, неплохо. Но скорее так, как человека, который не сильно интересовался новостями все это время. Что за... Что... Подождите. Ленина и всю кремлевскую стену перезахоронить на каком-нибудь мемориальном кладбище, это сообщение от Сережи. Есть контракт между Единороссами и Компартией. Александр Куропаткин пишет. Ну что же вы, ладно.
Елена Искунцева нам говорит, что мавзолей вообще придумали, чтобы простить с Лениным 100 лет назад, и пора бы уже заканчивать, побелить Кремль и захоронить его.
Посмотри, 29-й вообще ругается, называет Собчак... Даже не буду я пересказывать.
Ну,
в общем,
не
как-то
надо,
ругает Собчак
и говорит,
что заявление Собчак – это бред какой-то. Слушайте, бред-то бредом, но этот человек собирается идти в президенты. Понимаете?
Вообще-то надо воспринимать это уже как серьезные политические
Еще
заявления.
Еще будет много всяких разных заявлений, и если мы не станем это обсуждать, да, ну, это будет странновато. Мы же обсуждаем с вами заявление Жириновского, обсуждаем заявление Зюганова. Пока никто...
Совершенно серьезно, пока еще.
Пока никто из них положительно не оценил намерения Ксении Анатольевны, но, тем не менее, она собирается выдвигаться в президенты. Не хотите серьезные темы? Будет несерьезная. Это называется тема на добивочку. Я сейчас расскажу вам самое важное о вас. Вот вы о себе не знаете многого, я сейчас вам о вас расскажу. Оказывается, что обладателями, внимание, спиннеров в России стала половина граждан. Вы понимаете, что с вами происходит?
Спиннеризация населения.
У половины граждан России есть спиннеры. 48% опрошенных сообщили, что спиннер есть у них или у них близких знакомых. Эта доля заметно выше среди 25-34-летней, 65%. Та-дам! Активных интернет-пользователей 55%. Еще 8% сказали, что владели им ранее спиннером.
Передарили.
При этом 45% опрошенных, что сказали, что игрушка им не понравилась. Положительные оценки дали только 16%.
Оля, у тебя
что?
Спиннер есть?
Нету. Нету, и поэтому так сильно меня удивили результаты опроса в ЦИОМ. Честно, искренне, очень сильно удивили. Хотя, я не знаю, может быть, люди считают, что если у одного ребенка там 8 спиннеров, то это как бы каждому члену семьи,
ну, да.
Плюс еще там бабушки с дедушкой, да, ну как-то
на
как-то
всех
вот так.
Взять и поделить.
И это не очень корректное приведение,
ну,
цифр. И, а тут вот из данных в ЦИОМ, честно говоря, непонятно. Я хочу у вас спросить. С нами всеми серьезно что-то произошло такое катастрофическое? Сейчас я знаю, что начнут писать наши слушатели о том, что... Нет, не буду говорить.
Нет, ну говорят, нам вообще, вон Алекс Викин пишет, что это у 33% тех, кто за вынос тела, по 2 спиннера.
Что есть спиннер, вообще задается вопрос в великий нем. Хороший вопрос. Вам не надо об этом знать. Вы знаете, статистику вы уже не улучшите один, понимаете, она уже есть, какая есть. А, для чего пирожок с гречкой? Это пирожок с гречкой, это слушатель так подписывается. Для чего что? Для чего спиннеры у людей? А, вот вам отвечает Денвер Рус. Спиннеры для нервнобольных.
От нервов.
В хорошем смысле.
Да.
У меня у ребенка спиннер, но он не играет. А зачем же он у ребенка?
Потому что сами все такие красивые.
Потому что всем ребеночкам купили, вы своему тоже купили? Или как это произошло? Как это случилось с нами? Расскажите мне, объясните, что произошло? Почему все вдруг, как и галтелы, покупали себе этих спиннеров? Может быть, сейчас уже меньше их крутят, но, тем не менее, они у всех есть. Есть какой-то секрет? Доброе утро, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, 15. Хорошо слышно?
Да, хорошо.
Ну, есть спиннер на сдачу в магазине, купили, потому что яркого цвета был, но ребенку 5 лет абсолютно не заинтересовало, она подержала его в руках. Ну, вот маленький играется там, годовалый, ну, не крутит, конечно, ну так просто с ним, ну, уже где-то потеряли, то есть никакого интереса на самом деле не вызвало. Сам попробовал покрутить, ну, как бы понял, что это на самом деле преувеличено все, что они там затягивают это и так далее.
Скажите мне честно, вы взяли его пару раз покрутить?
Ну, конечно, я брал его крутить, ну, просто посмотреть, какие ощущения там, потому что рассказывают, что втягиваешься и так далее. Не вызвало никаких ощущений. Брелок от ключей, ну, на машине, там, мне больше в руках сидит, там, я не знаю, или клипсер, да, ногти считать.
Или четкий.
Пристегнут, там, более там, интересно, чем вот это вот.
Спасибо. Может, это кто-то объяснит нам, раз у нас слушатели пока говорят и пишут, и говорят, что, ну, не замечают какой-то, не знаю, зависимости от этого... Прибора?
Как прибор.
От этой игрушки. Что... Объясните, что произошло? Почему, по данным ПЦИОМа, 50% граждан России имеют спиннер? В моем доме нет спиннеров, поэтому вы меня удивляете.
Не держите спиннер в вашем доме.
7373948, телефон прямого эфира. У вас есть какое-то объяснение. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Геннадий. А, ну, у меня вот тоже у ребенка где-то порядка 8 спиннеров.
Зачем?
Вот. Ну, началось все с того, с детского садика, как обычно. То есть кто-то принес спиннер, естественно, все дети захотели себе. И, в общем-то, он практически в него не играет, но коллекционирует.
Коллекционирует спиннеры?
Да, коллекционируют спиннеры. А еще такое...
Секундочку, подождите. У коллекционеров принято там обмениваться, вот это вот что-то там, да, друг у друга, да, выкупать.
Сначала у них были машинки, то есть дети, Hot Wheels машинки такие есть. Угу. А сейчас они обмениваются спиннерами, меняют, и вот как бы... Еще скажите, пожалуйста, может, голосование сделаем, устроим?
Вы серьезно?
Да, конечно.
А что вы хотите поставить на голосование? Какой вопрос?
Если у вас спиннер?
Давайте. Хорошо, очень короткое голосование, прям катастрофически короткое, я бы даже сказала. 134-21-35, у вас есть спиннер, да. 134-21-36, спиннера у вас нет. У нас буквально полминуты для голосования есть, или мы все-таки оставим
Давай оставим на новости, узнаем, кто же у нас крутильщики.
Ну ладно, вы просите меня сделать что-то очень несерьезное. Ну ладно. 134-21-35, хорошо, у вас есть спиннер, да? 134-21-36, спиннера у вас нет. Сейчас мы прерываемся на новости, потом объявим итоги голосования. Пам-пам-пам, мы продолжаем, 10.35, и у нас было до новостей голосование запущено, у вас есть спиннеры 134-21-35, да, 134-21-36, спиннеров нет. Давайте пока, может быть, там что-то еще будет, какое-то продолжение у голосования, чуть-чуть ваших сообщений зачтем, потому что вы же столько написали, что божечки-божечки.
Больше, чем про Ленина, больше, лучше же.
Как только... Они начали выходить, знакомый себе купил, чтобы в пробках нервы успокаивать. Результат ДТП, это сообщение от пирожка с гречкой. Спиннероносцы, это в основном дети и гастарбайтеры, считает Георгий. Четкий и нечеткий, великий не мой, пишет. С кубиком Рубика была такая же эпидемия, или даже больше. Очереди стали многочасовые за покупкой в Зеленограде. Мне кажется, как-то все-таки на спад пошло все это увлечение спиннерами.
Сколько? Полгода почти уже.
Тем не менее, крутить, конечно, говорю, удивляют меня итоги голосования в ЦИОМа, не нашего, в ЦИОМа. Наше голосование мы чуть-чуть попозже результаты вам
Слушайте,
скажем.
Слушайте, вы так что-то много спрашиваете, что такое спиннер, хотя так давно мы это уже все этот муссируем.
Это такая штука, которую ты крутишь.
Вращающаяся игрушка для снятия стресса с подшипником в центре несколькими лопастями с утяжелителями.
Вот так. Вам. Нашла такое определение.
Да. Да.
Шеф-комендор пишет, спиннер зло, наехал на дочь и отбил всю тягу к этой бесполезной игрушке. Это стадное влечение затягивает детей неосознанно.
Вообще-то Роспотребнадзор признал, что дети, на психику детей он не влияет вообще. То есть вы зря, это ваше просто убеждение такое.
У вас старшая аудитория, 76-й. Тем не менее, посмотрите, сколько звонков и сколько сообщений насчет спиннера.
Дети-то нет, у всех вы крутят, видимо.
Вы не совсем правы. Елена Исконцева пишет, спиннер купили те, кто ничего не делает по дому, типа развивает моторику. Ну, не знаю. Развивает ли моторику, конечно, тоже большой вопрос. Потому что одно дело, если бы ты там перебирал постоянно,
да,
а так ты ставишь,
а тут ты крутанул и медитируешь.
И все, и стоишь, да, что-то там, или сидишь, не знаю. 7373948. Давайте еще один буквально звонок мы примем на эту тему, и дальше все, закругляемся. Потому что очень много времени. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
У вас есть спиннер?
Здравствуйте.
Здрасте, у вас есть спиннер?
Нет, я узнал о спиннере от ребенка. Вот, и когда его купил ему,
да,
он, конечно, успокоился, поскольку у всех есть, у него нет.
Он успокоился и положил на полку?
Нет, почему нет? Он продолжает быть в потоке, так скажем, это самое, пристрастие, и выцыганивает еще несколько. Но у него немножко, потому что я показываю пример отвлеченного к нему отношения. То есть я понимаю природу, внушение и то, что нам необходим модератор, нам, людям. Угу. Вот. И спиннер перезагрузку внимания делает просто. Ну, не просто.
Перезагружает внимание. Ну, скажите, ваш ребенок как-то изменился с этим спиннером? Вот, не знаю, стал спокойнее?
Нет, он в этом плане его ничего не поменяло, потому что я как бы его заземляю, это самое... И своим отношением и равнодушным к спиннеру. Хотя понимаю, что эта вещь непростая.
Вы сами его крутили?
Да, вот когда я...
Понравилось?
Я поймал себя на том, что он затягивает. Я объяснил, я понимаю природу внушения, поэтому понятие лучше не связываюсь с ним.
Но не подсели. Да, спасибо большое. Все,
как маятничек. Так, ребята, вот, у кого есть спиннеры, те закрутили.
Да. Остановитесь, пожалуйста, с сообщениями и со звонками. Мы подводим итоги голосования. 22% наших слушателей говорят, что да, спиннер у них есть, и 78% уверяют, что спиннера у них нет. Возможно, что-то скрывают.
Передарили.
Потому что Всероссийский центр изучения общественного мнения говорит нам, что половина граждан России владеет спиннерами. Наши любимые, мне кажется. У нас две прекрасные есть темы. Прекрасные. Первая тема — это Матильда, вторая — это стадион ФИФА в Ростове.
Не знаешь, как это лучше.
Стадион ФИФА в Ростове. Нормально я говорю вообще? Стадион к чемпионату мира по футболу в Ростове-на-Дону. Нет, это ФИФА...
ФИФА проинспектировала его.
Да. Не знаю даже, прям хоть ты разорвись. Давайте начнем с Матильды. Может быть, у нас получится обсудить обе темы. По крайней мере, мы очень постараемся. Итак, фильм «Матильда» Алексея Учителя собрал 69 миллионов рублей за 2 дня проката. Об этом сам режиссер рассказал различным СМИ. По словам Учителя, сборы могли бы быть и лучше, если бы
была реклама на ТВ.
То есть, как бы хорошо, но могло бы быть и лучше.
Ну да, и он говорит, что вообще-то могло бы быть 100 миллионов. Такую цифру он хотел бы видеть.
Из-за отсутствия рекламы по телевидению, собственно, Учитель подозревает, что сборы после первых выходных резко снизятся, потому что пока все говорят о Матильде, вот это потом вот слово перестанут. Хайп вокруг Матильды, да, потом как будто бы перестанут. Не знаю уж, перестанут ли, мне кажется, о Матильде говорили столько до ее выхода, так много, что...
Как минимум столько же должны говорить.
Не остановить. К сожалению, или к счастью, даже не знаю пока. Но, учитывая собственное любопытство, пока говорю, что, к сожалению, я пока не посмотрела этот фильм. Ты, насколько я понимаю, тоже.
Я тоже нет. Мы две Оли, которые не смотрели «Матильду». Да, может, вы посмотрели,
друзья? Нам немножко стыдновато, но мы хотим среди вас найти тех людей, которые посмотрели фильм и сейчас будут делиться впечатлениями. Григорий, если бы Матильда надоела, давайте про стадион. Чуть позже будет. «Матильду» смотреть не буду, чтобы не участвовать в психозе. Это Георгий пишет. Нет. Это уже все пошли какие-то
предыдущие темы. Они уже забудут. Ну,
не факт.
Же пока еще идет.
Не знаем мы этого. Забудут, не забудут. Время покажет. 7373948. Среди вас ищем людей, которые успели посмотреть фильм «Алексея Учителя» и могут поделиться с нами своими впечатлениями. Здрасте, возможно, это вы. Доброе утро. Алло.
Алло.
Простите, плохая связь. Простите. Другой звонок. Здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, девушки.
Вы посмотрели «Матильду»?
Пытался посмотреть. Мелодрама. Ну, конечно, нужно историю показывать.
Подождите, сейчас не уходите. Не уходите так далеко. В смысле пытались посмотреть? Вы пытались посмотреть в кинотеатре?
А невозможно, там исторических фактов нет.
Нет, диалог у нас с вами. Стойте. Вы пытались посмотреть в кинотеатре?
Да.
Вы пришли в кинотеатр, у вас не получилось, судя по всему, и вы вышли.
И не досмотрел, и пошел, и вообще...
Да, сколько вы посмотрели?
Да вы знаете, моменты такие, что...
Сколько вы посмотрели этого фильма?
Падает в обморок почему-то.
Не-не-не, диалог. Начало. Сколько вы посмотрели фильма?
Не знаю, где-то минут 40-50, может быть, не больше.
40-50 минут посмотрели, не пошло.
Что нужно историю показать, исторические факты.
Кто-то с вами еще выходил из кинотеатра?
Что?
Кто-то с вами еще вместе?
Да, люди выходили немного, но пытались посмотреть. Но вы знаете, фильм вообще недостойный. И про императора это недостойно. Нужно показать, как империя рушилась, как продавали...
Первую сцену помните фильма? Какая первая сцена фильма?
А?
Какая первая сцена в фильме?
Первая сцена?
Да.
Ну, как обычно. Мелодрама, что он там начинается-то? Все, как всегда.
Есть подозрение, что не смотрели вы фильм. 7373948, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы посмотрели фильм «Матильда»?
Добрый день, Сергей. Да, я посмотрел, но не в кинотеатре.
А где вы нашли его уже?
Google в помощь, как говорится. Фильм действительно слабый именно как кино. Плохая игра актеров. Декорации отличные, костюмы отличные. Про историческую правду ничего говорить не буду. Это действительно мелодрама, жесточайшая мелодрама. Даже меня, 58-летнего циника, пробило один раз на слезу.
Действительно, так, не жесточайшая. Так,
слушайте, слушайте, ну вы же говорите, плохая игра. Если плохая игра, то не пробил бы. Я конечно, не очень понимаю. Извините, но что-то происходит со связью. Вы куда-то далеко так уходите, и вообще изначально довольно странное качество связи. Скажи что-то, не знаю, почему. Девушки, у вас не диалог, а допрос, пишет PS. Ну, правда, я прямо с первых слов поняла, что человек не смотрел. И рассказывать нам в эфире о том, что он ушел с середины... Ну, не верю я. Сложно было не запомнить первую сцену. Матильду смотреть буду, в кино пойду, просто потому что учитель мне ближе, чем Поклонская. Это Елена. Вы как бы не за фильм голосуете, вы голосуете за учителя в таком случае. А мы хотим, Елена, каких-то впечатлений именно от фильма, а не от того, кто молодец, Поклонская или учитель. Фильм супер, это сообщение от мечты. Можете распространенное какое-то предложение написать, что именно там хорошего. 69 это со слов учителя, а какие сборы на самом деле? 964 задается вопросом. Не знаем, у нас вот есть цифры учителя. 69 миллионов. На самом деле можно, наверное, найти сейчас на сайте Кинопоиска, попробовать посмотреть, какие там сборы.
Так, ну пока только видишь, что рейтинг пока еще 5,9.
Ты уже там видишь что-то, да?
Да, а сборы пока не вижу.
Про сборы нет информации.
Нет, не
ну,
говорят.
Ладно. Третий сортный костюмный фильм – это «Матильда», 353-й пишет. Теперь у нас в палатах будет меньше Наполеонов, а больше «Матильд», 654-й. Давайте про фильм. Кто сходил, кто успел посмотреть картину Алексея Учителя? Здравствуйте, возможно, это вы. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я вчера посмотрела фильм «Матильда». Угу. Ну, фильм красивый, но очень поверхностный, даже для мелодрамы.
Поверхностный?
Артисты играют так себе.
А вас пробивало на слезу?
Ничего не пробивало. Я сидела как мужчина предыдущий. Ровно через час я начала смотреть, как уходят люди, как и сколько времени прошло.
Много уходил кто? Все.
Ну, вот я была в Вавилоне, на проспекте Мира, угу. Большой зал. Наверное, человек 10 было, из них трое ушли.
10 человек в зале? Утром. Там такие маленькие залы, я просто не была в Вавилоне. 10
человек. Нет, там есть первый зал, он большой.
Ага.
А все остальные маленькие. Вот так я была в большом, но это было днем, может быть, вечером было бы больше народу. Ну, очень скучный фильм.
Скучно. А вы почему пошли, скажите, на фоне вот этих всех обсуждений?
Я бы в жизни не пошла ни на учителя, ни на Матильду. Я пошла просто... Мне хотелось купить этот билет чертов.
Так, ладно, не выражайтесь. А скажите, пожалуйста, не-не-не, объясните, пожалуйста, вы не пошли бы ни на Матильду, ни на учителя, вы к творчеству учителя плохо относитесь? Или...
Ну, мне не очень нравится его творчество, я как-то даже и вспомнить особенно, ну, вот о Иване Бунине, ну, не очень, но я бы пошла бы, вернее, я пошла,
да.
Не пошла бы, а пошла. Просто мне хотелось купить этот билет мне не дают на него пойти. Говорят, не надо, не ходи, нельзя. И поэтому я пошла.
А кто вам говорит, не надо,
ну,
не
все
ходить?
Время вот это СМИ без конца.
Мы не говорим вам, не ходите.
Не вы, нет. Клонскую все время цитировали, там ее озвучивали.
Да.
Ее слушала вот эту ерунду, думаю, нет.
А вы верующий человек? Простите, что
нет.
Это не очень тактичный
вообще
вопрос,
нет.
Но все-таки. Да, хорошо, понятно, принято. Спасибо. И есть еще свидетельства, есть люди, которые побывали на этом фильме. В прокате он с 26 числа, ну, то есть пока еще мало дней. И предполагается, что...
Несколько дней, что-то похоже...
Что после этих выходных, ну, так предполагает, немного, по крайней мере, немного. Сам Алексей Учитель, сборы будут падать, ну, точнее, не падать, сборы не могут падать, а что не будет
меньше
такой,
людей туда
да, что не будет такой популярности у картины, потому что нет рекламы по телевидению. Но не знаю, насколько уместны такие предположения, потому что... Настолько много обсуждений вокруг этой картины, что сложно представить, что она станет неинтересной.
Судя по тому, что нам сейчас вот в сообщениях пишут слушатели, я так понимаю, что те, кто как-то были в курсе этой истории вообще, они собираются его посмотреть, но позже в интернете. Потому что уже так это навязло.
А вот это тема для голосования. Спасибо, что ты мне подкинула. 134-21-35. Вы будете смотреть или посмотрели «Матильду» в кинотеатре? Да. 134-21-35. 134-21-36. Вы не будете смотреть «Матильду» в кино, но будете смотреть ее в интернете, будете искать эти пиратские вот эти вот самые копии, там что-нибудь такое.
Ну, или попозже выложить.
Мы не расскажем ваши номера никому. И 134-21-37 вы, в принципе, не будете смотреть «Матильду». 134-21-35. Да, в кинотеатре. 134-21-36 смотреть, но дома, в интернете, и 134-21-37, нет, вы не будете смотреть этот фильм в принципе. Пока у нас идет голосование, мы принимаем звонки от тех людей, которые сходили на фильм и могут нам рассказать, что же там происходило, понравилось вам или нет. Здрасте.
Доброе утро, девушки.
Здрасте.
Знаете, я сегодня пойду вечером, причем беру с собой большую компанию. Идем чисто потому, что действительно очень хорошую рекламу устроила Поклонская. И это некоторое наше большое фи. И если так говорить, как вы там спрашивали, верующий, неверующий, компания тоже, верующий, по-моему, нет. Но все едины в одном. А почему мы не можем посмотреть исторический фильм и сделать свое суждение? Чем он оскорбляет? Непонятно, короче. В общем, Поклонская, мне кажется, такой секретный пиарщик учителя. Потому что идут туда столько людей, сколько просто раньше даже не подумал об этом.
Надо же. Ой, вы там приемник выключите, пожалуйста, а то я себя так слышу лучше, чем вас.
Ой, все-таки вас очень плохо слышно, извините.
Да, ладно, спасибо, не будем тогда сейчас
совсем
время тратить.
Совсем плохо сегодня.
Потому что человек не выключил приемник, поэтому у него там начинает фонить, и у нас тоже. Вот, есть мнение, что многие идут теперь из любопытства, потому что так много обсуждалось.
Фильм имени Поклонской?
Нет, вот это, мне нравится, пиарщица Алексея Учителя.
Да.
В сети появились копии фильма, сейчас скачаю, как раз не хотел идти смотреть в кинотеатр, с самого начала в сети думал смотреть, видимо, МД пишет, скачаю, смотреть не буду, Смит, слушайте. Ну,
какой
прям,
вы хороший.
Да. Везде пишут, что учитель неумех и снял шляпу. Валерий пишет, переписка... Что? Переписки в интернете, я не очень понимаю, что... Ладно, я того же мнения, 303 какого? Такого, что не пойдете в кино, но будете смотреть бешеная реклама на фильм, деньги-то отбить как-то надо за нехороший фильм. Перевожу я сообщение 627-го. С удовольствием посмотрю, но позже в интернете. 195-й. Красивый фильм и красивая любовь. Это сообщение от мечты. Третьесортный костюмный фильм. Это Матильда. А, это я, простите, читала уже давно. Я вчера сидела...
Это стихотворные наши, да, такие пассы.
Вчера сидел с кукушкой на березовом суку, рассказала мне подружка, что с Матильдой мы ку-ку. Голосование у нас продолжается, 134-21-35. Вы пойдете в кино на Матильду, хотите посмотреть ее прямо в кинозале. 134-21-36. Вы собираетесь посмотреть фильм, но не в кино, а в интернете где-нибудь. И 134-21-37. Нет, вы не собираетесь смотреть этот фильм, вам неинтересно. Голосование еще подержим немножко, да, и пока примем ваши звонки. 7373948. Здрасте. Ой, простите. Здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте. Законник Москва. Ну, у меня знакомые сходили, те, которые на все подряд. Ну, говорят, такая скукота, что мечтали, чтобы там какие-нибудь православные активисты ворвались и кончили бы это все безобразие. Вот. Ну, я хочу в защиту Наташи Поклонской сказать. Это хороший депутат. Она отработала те, значит, обращения, которые к ней поступали. Вот. И так бы все бы депутаты работали. И, скажем так, она не призывала больше не запрещать ходить, а больше запрещать показывать. То есть это большая разница.
Ну
вот,
да, а мы этого и не говорили, что...
Что это дрянь, не нужно это смотреть. Вот и все. Не надо на нее нападать. Хороший депутат, она молодец. Жалко, что Собчак идет, президент, а не она. Я бы...
Слушайте, вот скажите, пожалуйста, в какой момент мы попросили вас рассказать, молодец Наталья Поклонская, молодец ли Ксения Собчак? Мы же с вами о фильме. Вот так и происходит. Все какие-то, ну, странные споры, ровно потому что вы отвечаете на вопрос, которого мы не задавали. Мы вас спрашивали про кино. Пойдете вы на него или не пойдете? Для того, чтобы не разжигать, просто сами не переводите стрелки. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас.
Не вышло. Пока Зеленоградец нам пишет, что фильм здорово порезали, судя по всему.
Насчет порезали мы еще вернемся к этой теме. Ладно. Что у нас происходит-то сейчас? Еще одна попытка. Здрасте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Пойду смотреть этот фильм и любой другой, если вы мне подскажете, в каком кинотеатре можно увидеть фильм с пленки, с нормального кинопроектора.
Какие у вас запросы?
Даже не знаю, что вам ответить. А зачем вам именно с нормального... Что значит нормальный проектор? Чем вас не устраивают проекторы, которые стоят сейчас в кинотеатрах? И давно ли вы были в кинотеатре? Вообще-то. Тоже хороший вопрос. Давайте подводить итоги голосования, потому что мы с тобой пообещали, что мы еще... Ну, немножко по крайней мере, да, чуть-чуть про стадион тему все-таки обсудим. 15% наших слушателей говорят, что да, именно в кино пойдут смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда». 32% говорят, что фильм-то посмотрят, но точно не в кинотеатре, а где-нибудь дома, какую-нибудь пиратскую копию, вот это все. И 52% наших слушателей, обращаю ваше внимание, что это больше половины, 52% наших слушателей говорят, что фильм «Матильда» смотреть не будут. 26 числа фильм вышел в прокат, два дня он в прокате, 69 миллионов уже собрала картина, судя по заявлению самого Алексея Учителя, ждем, что будет дальше. Итак, ФИФА признала строящийся к чемпионату мира по футболу стадион в Ростове-на-Дону непригодным для болельщиков с лишним весом. В частности, футбольным чиновникам не понравилось большое количество ступенек на стадионе, узкие проходы и, извините, санузлы. Как сообщает Лайф со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», российская сторона выслушала все претензии и пообещала по возможности убрать со стадиона некоторые лестницы. То есть, вы понимаете, мы сначала заплатили... Ну, не мы с вами конкретно, но...
Налогоплательщики.
Да. Заплатили каких-то денег для того, чтобы докупили лавок там, построили стены. И сейчас мы с вами, видимо, заплатим деньги тем лестницы людям, которые эти лестницы,
а теперь эти лестницы
демонтируют, да, и вынесут. Не знаю, как будут расширять и будут ли расширять проходы, но, видимо, да, раз есть претензии у футбольных чиновников. Что важно знать, власти области оценивают строительную готовность этой арены уже в 90%, окончательный срок завершения работ по контракту 25 декабря. Но, как мы помним, например, со стадионом в Петербурге сроки могут отодвигаться. И еще, никто не знает. Лавки, до 25 декабря лавки-то можно вынести, а вот с проходами неизвестно, насколько быстро управятся местные кто? Чиновники и строители вместе. По словам замгубернатора региона, внутри арены уже завершается монтаж подвесных потолков, лифтов и эскалаторов, а также укладка керамической плитки. При этом на стадионе уже установлено 13 365 зрительских кресел. Это более 30% от общего числа. Но поскольку лавки какие-то уже собираются там вместе со ступеньками убирать, то, возможно, они же не могут снизить количество мест, потому что это тоже определенный стандарт, который они должны выполнять.
Что же тогда стены раздвигать?
А это вопрос. Это вопрос, что будут делать в Ростове-на-Дону. И второй вопрос, почему мы так делаем стадион? Почему все, что у нас о футболе, рядом с футболом, около футбола, это все как-то кривенько и косенько получается? Почему так происходит? Есть ли вообще у вас какое-то, может быть, объяснение? У нас мало времени для обсуждения этой темы, но хватит для того, чтобы принять пару звонков. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Здрасте.
Вы знаете, в Ростове-на-Дону это понятно почему. То, что эти стадионы в дальнейшем остаются самим ростовчанам, так? И да. В дальнейшем будет жителям Ростовой области использоваться. Средняя зарплата по Ростовской области очень низкая, и они думают, что там полных людей просто не может быть при такой доходах, понимаете? Вот и все.
Ну, а почему у нас все не очень в Петербурге со стадионом? Там у вас какое объяснение?
Ну, изначально так заложили, значит, в проекте. Не было таких данных, этих условий. И эти архитекторы так заложили.
Ладно.
Поправки на Бакланов не было.
Алекс Викинг пишет, почему в Ростове-на-Дону все стройные и худенькие? Это тоже вопрос, мне кажется. Но мы все-таки с вами о футболе и о чем-то таком околофутбольном, в смысле спортивных площадок. Собянин потому-то измастил все плиткой, что жирных москвичей асфальт уже не выдерживает. 654-й.
Злые вы люди.
Налетят бакланы, все расклюют. Великий немой, как-то ожидаемое, да, сообщение про бакланов. Еду на стадион в Санкт-Петербурге, бакланы крышу жрут, как будто это бургер. Иван Великий.
Ну, бургер. Вот про этот Ростов чиновникам вообще, чиновники, точнее, сказали вообще, что Макдональдс главный партнер чемпионата мира, и как бы надо бы подумать о потенциальной аудитории.
Надо расширять проходы. Видимо.
Для тех, кто кушает бургеры.
И вот это вот что, узкие проходы, извините, узкие санузлы вот еще меня интересуют. А как они мерили? И, ну, я имею в виду вот в эти
заходит
футбольные
ФИФА,
чиновники. Они там
закрывают за собой дверь, они
да,
может
так это происходит. И не может думать, что... Так он присаживается где-то там, наверное, да? И
я не знаю, каких
руки
объемов
вытянуть
бывают
не может.
Чиновники ФИФА, конечно, может, они специально для таких целей отъедаются.
Для того, чтобы понять,
измерять, насколько комфортно.
Есть, видимо, да, среди футбольных чиновников такая какая-то вакансия. Тебя нанимают на работу для того, чтобы посмотреть, помещаешься ли ты в какие-то определенные помещения. Главное, чтобы Крымский мост Бакланы не склевали с 141-й. Мы же про футбол, у нас так... не только около футбола, у нас так везде. Просто около футбола это на слуху, пишет Михаил. Ну, слушайте, может быть, конечно, у нас так и везде, но правда ведь, что касается футбола, там просто деньги другие. Поэтому мы об этом больше говорим, чем о чем-то другом. Просто ходил не очень худой чиновник.
Жир сойдет, а слава от футбола останется, пишет 54-й.
Вот. Я не могу прочесть, как зовут нашего слушателя, который написал про нехудого чиновника. Вот это вот сложность.
Там какой-то...
Вардир, как это читается, извините.
Вардир, вероятно.
Заходит в санузел обратной стороной, великий немой предполагает. Новая история. В Ростове-на-Дону признали строящийся к чемпионату мира стадион непригодным для болельщиков с лишним весом. Это чиновники из ФИФА пришли к таким выводам, сказали, что все надо поменять, иначе не получат там какую-то свою лицензию. Стадионы не подходят из-за того, что количество ступенек большое, это для людей с лишним весом не очень удобно, узкие проходы и узкие санузлы. Все должны уже, по крайней мере, сдать к 25 декабря. Посмотрим, что получится. 11 часов. Новости.